Лабас Вакарес понял Серпоной. Тема нашей сегодняшней лекции – завоевание Иерихона или падение Иерихонских стен. Шестая глава книги Иешуа рассказывает нам об этом. Иерихон же заперся и был закрыт перед сынами Израиля. Никто не выходил и никто не входил. И сказал Господь Иешуа: «Смотри, я передаю в руки твои Иерихон и царя его, и храбрых воинов. Пойдите же вокруг города все воины, обходя город один раз, так делайте 6 дней». И 7 священников пусть несут 7 бараньих рогов перед ковчегом. А в 7-й день обойдите вокруг города 7 раз, и священники пусть трубят в рога. И будет, когда затрубит в бараний рог, когда услышите звук рога, пусть весь народ закричит громким голосом, и обрушится стена города на своем месте, и поднимется народ, каждый со своей стороны. То есть обвалится вся стена Иерихона. И призвал Иешуа сыну на священников и сказал им: «Несите ковчег завета, а 7 священников пусть несут 7 бараньих рогов перед ковчегом Господним». И сказал народу: «Ступайте, обойдите вокруг города. Передовое же войско пусть идет перед ковчегом Господним». И было, когда сказал Иешуа народу, 7 священников, несших 7 бараньих рогов перед Господом, выступили и затрубили врага, и ковчег завета Господня шел за ними. Передовое же войско шло впереди священников. Народу же приказал Иешуа, сказав: «Не кричите и не дайте услышать голоса вашего, и пусть слово не выходит из уст ваших до того дня, когда я скажу вам: кричите, и тогда закричите». Так перевел переводчик. На самом деле речь идет немножко о другом типе влияния. «И обошел ковчег Господень город, пройдя один раз, и пришли они в стан и ночевали в стане. И встал Иешуа рано поутру, и понесли священники ковчег Господень, и 7 священников, несших 7 бараньих рогов перед ковчегом Господним, так обходили город 6 дней. И было на 7-й день, встали они рано с восходом зари, и обошли вокруг города таким же образом. И было в 7-й раз, священники затрубили врага, и Иешуа сказал народу: кричите, ибо Господь передал вам город. И да будет город обречен, он и все, что в нем, Господу. Только Рахав, блудница, пусть останется в живых, она и всякий, кто у нее в доме, за то, что она укрыла посланцев, которых вы послали. Вы же берегитесь заклятого, иначе, если будете захватывать и возьмете себе что-нибудь из заклятого, то наведете заклятие на стан Израиля и навлечете на него беду». То есть запрещено взять что бы то ни было из трофеев города. «И все серебро и золото, и утварь медная и железная, святыни эту Господу, в сокровищницу Господню пусть войдет». Что касается металлов, то их брали для храма. «И вскричал народ, и затрубили врага. И было, когда услышал народ звук рога, закричал народ громким голосом, и распалась стена на месте своем, и вступил народ в город, каждый со своей стороны, и захватили город. И уничтожили все, что в городе, от мужчин до женщин, от юношей до старцев, и быков, и овец, и ослов, и острие меча. А 2 людям, высматривавшим землю, сказал Иешуа: войдите в дом той женщины-блудницы, и выведите оттуда женщину, эту и всех, кто у нее, так, как вы поклялись ей. И пошли юноши-соглядатые, и вывели Рахавы, отца ее, мать ее, братьев ее, и всех, кто у нее, и всех родных ее вывели, и оставили их вне стана Израиля. А город и все, что в нем, сожгли огнем, только серебро и золото, утварь медную и железную, отдали в сокровищницу дома Господня. Рахав же блудницу и дом отца ее, и всех, кто у нее, оставил Иешуа в живых, и жила она среди Израиля до сего дня, за то, что укрыла она посланцев, которых посылал Иешуа разведать землю. И заклинал Иешуа в то время, сказав: проклят тот человек перед Господом, кто встанет и построит город этот Иерихо, на первенце своем обоснует он его, и на младшем своем поставит врата его. И был Господь с Иешуа, и была слава его по всей земле». Иешуа запрещает отстраивать город Иерихо, говоря, что человек, который это сделает, погибнет его старший сын при начале строительства, и умрет его последний сын, когда строительство города будет завершено. Это гзерат Иешуа, декрет Иешуа, запрещающий отстраивать город. И как мы знаем с вами, один раз в истории будет попытка человека Хиели из Бетеля отстроить Иерихон, и умирают все его дети. И он объясняет, что нельзя верить религиозной пропаганде, что, по всей видимости, это все случайно и не имеет никакого отношения к теме. Завоевание Иерихо. Укрепленные стены города Иерихона проваливаются под землю в результате трубления в шафар. Что современный человек должен понять и выучить из этого повествования? Как нам к этому относиться? Армия обороны Израиля обходит город на большом расстоянии на протяжении 7 дней. Главное стратегическое оружие – военный оркестр. Куаним несут Арон Абрит, Ковчег Завета, окружая город. И результат – укрепленная городская стена провалилась под землю, пропала, прекратила свой мциют, свое объективное существование, раскрывая землю Израиля перед сыновьями Израиля. Как нам подойти к такому повествованию? Ирошо бен Нун следующими словами подводит итог завоевания земли Израиля в конце книги. «Ветавро это Ярден, ветаво эль Ерихо, ваилахму бахем бале Ерихо, гаэмури ваапризи ваакнани ваахики ваагиргаши, ваахиви ваагиевуси, ваэтен отам ваятхем». «И вы прошли через Ярден, и пришли к Ерихо, и воевали против вас жители Ерихо, и муреец, и призеец, и кнанеец, и хитива, гергаши, и хвива, и буси, семь кананских народов, и передал я их в руку вашу». При каких условиях возможно подобное чудо победы? Как должен выглядеть еврейский народ, чтобы Всевышний по отношению к нам мог осуществить такое чудо? Об этом сказано в книге «Шмот», глава 23. Ким шамо тишма бехоло, ваасита коля шери дабер, ваавити это ивеха, вецартя церуреха, киилех мелахи лифанеха, вейгавияха эльгаймури, ваахити, ваапризи, ваакнани, ваахи, вегаевуси, вегикхаттива. Если же слушать будешь голоса Всевышнего, и сделаешь все то, что я говорю тебе, то я буду, говорит Всевышний, враждовать с врагами твоими и теснить притеснителей твоих, когда пойдет ангел мой перед тобою и приведет тебя к эморейцам, хитейцам, перезеям, кананеям, хивийцам, евусеям, и я истреблю их перед тобой. Это условие того, когда мы достойны победы, когда мы достойны чуда, когда мы слушаем голоса Всевышнего, когда мы исполняем Его волю. Слихот. Особой молитвы, которую мы произносим в посты и в 10 дней тшувы между Рош ха-Шана и Йом-Кипур, мы произносим слова «Анену кшанита ле-Йехошуа бе-Гилгаль». «Ответь нам, как ты ответил Йехошуа в Гилгале». Говорит Раши, что имеется в виду чудо завоевания Иерихона. То чудо, которое было в Гилгале, это чудо завоевания Иерихона. Ваисуа куаним. И куаним несли ковчег завета. Комментаторы отмечают, что это неконвенциональная война Йехошуа. Самое мощное и тяжелое оружие – это состояние, когда кагены несут ковчег завета. Талмуд Сартати Сота. Куаним несли Арон Абрит, ковчег завета, только 3 раза в еврейской истории. И каждый раз происходили небывалые явления. Первый раз, когда проходили через Ярден – когда воды Ярдена встали, 2 раз при падении Иерихонских стен и 3 раз, когда царь Шломо освящал Иерусалимский храм. Почему трубление в шафар привело к падению Иерихонских стен? Что за сущность шафара, в котором мы трубим с вами в Рош ха-Шана, в день суда, в день, когда Всевышний, как царь, восседает над нами в этом мире? Говорит Зогар, «Коль перкуна мирай шофар атья». Все освобождение в этом мире происходит от шофара. То есть шофар, он обладает такой силой, он должен обладать такой силой при нашем с вами трублении, чтобы он приводил к освобождению в этом мире. Если мы собрались, протрубили в шофар и дальше пошли жить, как вчера и 3-го дня, то, возможно, мы не используем этот потенциал шофара. Шофар является очень мощным средством, очень большим оружием, которое нужно уметь использовать, как и любой другой вид оружия. Рамбам в законах Тшувы описывает нам суть шафара. А именно, суть шафара – пробудить еврея от спячки, приведя его в состояние утонченного духовного подъема. Это на тему заповедей. То есть люди, которые соблюдают заповеди, трубят в шафар в нужное время, исполняют остальные вещи. Тем не менее, очень важно понять, что заповеди, они обладают способностью привести человека в состояние утонченного духовного подъема. И речь не идет о медитации и о каких-то внешних действиях, когда человек пытается на себя как-то воздействовать для того, чтобы, на первый взгляд, такие духовно-нейтральные вещи, как трубление в бараний рог, и вдруг даже это окажет на него какое-то глобальное воздействие. Речь идет о том, что шафар, в нем заложена такая сила и такое могущество, чтобы привести человека в состояние трепета. Ну, конечно же, шафаром нужно уметь пользоваться. Говорит Рамбам. «Уру ешани мишнатхем венирдамим хикицу митардаматхем зиху маасыхем». Проснитесь, спящие от сна вашего и дремлющие от вашей глубокой дремы, вспомните о своих поступках. То есть шафар, он пробуждает. Что значит пробуждает? Пробуждает — это когда человек, который является очень сложным творением, у которого есть 10 свойств, над которыми находится корона, корона их желания, желание человека, начинает работать. Наша главная проблема, что мы находимся в дремоте, что мы как механизм просто не работаем. В результате у нас некое состояние спячки, состояние депрессии, сжатости от того, что человек предназначен для работы. У него есть некий датчик в нем, который все время показывает, удовлетворен ли человек своей жизнью или нет. Если датчик показывает ниже нуля, то обычно человек находится в неком состоянии депрессии, клинической, полуклинической, совсем не клинической, но во всяком случае он не удовлетворен своими показателями. Так для того, чтобы человеку проснуться и начать работать, говорит Рамбам, для этого существует шафар. То есть те явления, которые происходили при падении Рихонских стен, они привели еврейский народ в состояние пробуждения. В состоянии духовного пробуждения, когда весь механизм, называемый человек, работал. Талмуд в трактате Рош ха-Шана. Токин уморин кшерен умдим гдей ларбев это сатан. Трубят в шафар, когда люди стоят для того, чтобы спутать сатану. Для того, чтобы спутать сатану. То есть Талмуд утверждает, что шафар обладает способностью аннулировать хаотическую турбуленцию зла и привести мир в состояние исправления. Когда ты видишь мир в состоянии исправления, невольно у тебя происходит некое пробуждение. Невольно у тебя происходит поднятие, духовный подъем, и ты пробуждаешься от спячки. Тана де Бе-Ильяху. Бешофар атид ракодеш баруху ли така, бээт шиитгале машиах циткейну. В шафар в будущем Всевышний будет трубить в момент, когда раскроется Машиах. То есть трублением шафар будет сопровождено наступление будущего мира и приход Машиаха. Состояние, когда пропадет зло, состояние, когда мир придет совершенно к другому состоянию, к состоянию раскрытия Бога, что есть цель всего исторического процесса. При приходе Машиаха будет трубление в шафар. Захват Иерихона, таким образом, при трублении в шафар, это прообраз войны Машиаха и войны будущего мира. А наступление будущего мира – это цель истории, цель всего исторического процесса и цель движения человека. Вот там это исполнилось на короткое время. После этого мир снова вернулся в состояние, обычное для того времени. Пророк Захария, в 9 главе. «Верашем элейхем ерае, ваяцаки барак хитсо, верашем элуким бешофар итака, вегалах бесарот тейман. И Господь явится над ними, и выйдет, как молния стрела его, и Господь будет в шафар трубить, и пойдет в бурях юга». О чем идет речь? Речь идет о войне Машиаха. Всевышний, как молния, стрела его появится, и Всевышний затрубит в шафар. То есть трубление в шафар – это состояние конца мира, состояние перехода человека в новую реальность, когда пропадает зло. Пророк Исаия Верая боем рагу и такаби шуфар гадолю, бау в дим берец ашур барани дохим берец митсраим, вишта хавула рашем бера кодыш берушалаем. Пророк Исаия тоже говорит о конце мира, тоже приводит шафар. И будет в тот день, будет трубление большое, и придут пропавшие в земле ассирийской и отторженные в земле египетской, и поклонятся Богу на горе святости в Иерусалиме. Когда евреи со всего мира придут, чтобы поклониться Всевышнему в Иерусалиме, тогда, когда наступит конец мира. До конца мира, к сожалению, евреи из Литвы не уедут. Поэтому только в конце мира все это станет возможно. Сказал царь Давид в псалмах: «Алайлу ким бетруа, гашем бехоль шафар». «Поднимись, Бог, в трублении Всевышний в звуке шафара». Баля турим. Шофар шель эйло шель Ицхак нездамен лагэм. Тот шофар, в который трубили при падении Рихонских стен, это был шофар барана Ицхака, когда Аврааму было дано испытание принести жертву своего сына, вместо этого оказался баран, и в рог того барана трубили при падении Ерихонских стен. То есть падение Ерихонских стен – это результат самопожертвования наших праотцев против Хаейранаа шель шева амим, против жизни ради удовольствия семи народов. Суть Канаана – это жизнь ради себя. Суть еврея – это жизнь ради Бога. Это служение, это рабство. И рабство ради Бога побеждает жизнь ради удовольствия этой жизни семи канаанских народов. Там, где есть жизнь для служения, там включается корона у человека, он становится царем. Раб становится царем. Там, где жизнь для удовольствия, царь становится рабом. Становится рабом удовольствия. И его собственные дети, его собственный народ скажет, что наш царь, он живет ради своего удовольствия, ради своего тела. И к такому царю с уважением относиться не будет. Почему Иерихон обходили вокруг на протяжении 7 дней? «И вскричал народ, и затрубили врага, и было, когда услышал народ звук рога, закричал народ громким голосом», как переведено здесь, «и распалась стена на месте своем, и вступил народ в город, каждый со своей стороны, и захватили город». И вскричал народ. Чему нас это пришло научить? Что резонанс и вибрация низких частот повалила городские стены. То есть главный духовный урок для нас, что предыдущие поколения умели громко орать. На первый взгляд. Эмикадавар ваирага ам, и вскричал народ, как здесь переведено, лашон тфила, это выражение молитвы. Народ находился в состоянии молитвы. Что значит находиться в состоянии молитвы? Можно говорить молитву. Ну, находиться при этом, кто на рынке, кто у себя дома, кто еще где-то, ибо человек находится там, где его мысли. Говорить при этом он может молитву, но находиться он может при этом в самом разном месте, там, где его мысли находятся. Так вот, пребывать в состоянии молитвы – это самая высокая точка, на которой может находиться человек. Так сказал Нациф из Воложин, Эмикадава. Сефер Харидим. Бекнисатам ларец, гикифо эт Ерихо вераюмрим алейну лишабех мирошо лесуфо. При входе в землю Израиля окружали Ерихо и говорили алейну лишабех от начала до конца. А именно алейну лишабех, та молитва, которой мы заканчиваем каждый раз нашу молитву, первую ее половину Игашо бен Нун установил при падении Ерихонских стен. Первую половину устанавливает Йехошуа бен Нун. Именно эту первую половину и говорили возле стен Ерихо. Малдем. Труа гдула. Состояние труа, восклицание, восхищение. То, что здесь было переведено, как вскричал народ. Вот это вот состояние труа гдула. Это состояние мира, когда Багамелех литох гаам. Когда пришел царь в народ. когда царь находится среди народа, то это некое состояние, которое можно назвать ликование народа, восхищение народа, пробуждение народа. В то время как Танах это называет голос тонкой тишины. То есть вскричал народ, правильный перевод, народ пребывал в условиях голоса тонкой тишины. На тему того, как надо учить Танах. Малбим, киилу Гашем ацмо митгале ливней тевель бихводо. Как будто Всевышний сам раскрывается живущим на земле в славе своей. И об этом царь Давид сказал в псалмах, о том состоянии, которое было при захвате Иерихона. Йошев бесетер эльон бецель шадай тлонан. Это слова, которыми мы провожаем умершего. Йошев бесетер эльон, посвященный в тайну возвышенную, под сенью Всевышнего обитает. То есть состояние в Иерихоне, благодаря чему упали стены, что народ находился в состоянии труагдула, глубочайшего духовного подъема, в состоянии голоса тонкой тишины, когда народ позволил Богу войти в их ряды. Войти к ним, спуститься к ним и божественное присутствие поместить к ним. Об этом сказал царь Давид. «Гарию ле Гашем коли арец, пицху веранену везамеру. Ликуйте перед Господом вся земля, разомкните уста, ликуйте и пойте». 7 дней обходили Иерихон вокруг на большом расстоянии. Говорит Радак, 7 дней обходили город, убедиться, что захватить Иерихон силами человека невозможно. Иерихон был настолько укреплен и заперт. Иерихон был главным городом земли Кнаанской. Бюджет, на который шел от всех 7 кананских народов. Все кананцы сдавали деньги на Иерихо. Самые укрепленные стены, самое лучшее оборудование и прочее. Говорит Радак, что захватить своими силами город невозможно. И в этом евреи убедились. Как говорит Радак, «Леман еду коля мэгарец, ки гашем нилхам ле Исраэль, лобехэрэ ве лобеханит». Чтобы узнали все живущие на земле, что Всевышний воюет за Израиль не мечом и не копьем. Всевышний воюет совершенно другими методами. Исполнилось сказанное в Торе Моше Рабейну. «Анухи Гашем Элукейхем Элахем Лахем». «Я, Бог ваш, буду воевать за вас». Говорит Рама Мипану. «Вегиней Малхут Швиит Лебиньян. Алькен Гуцраху Авутейну Лераки Вшева Ямимет Ерихо». И вот Ерихо является 7-м городом человеческой цивилизации. 7-м городом человеческой цивилизации явился Ерихо. Ерихо был столицей. 7-й столицей человеческой цивилизации после Ноева потопа. Начиная от Вавилонской башни. «Алькену цраховотейну». Поэтому потребовалось нашим праотцам окружить город 7 раз. 7-я человеческая цивилизация – это свойство Исод, это свойство фундамент из 10 лучей света, который Бог дал в этот мир для созидания мира. 7-е свойство – это Исод, это фундамент. Бен Ишхай говорит, что акафот, который был установлен в Гошана Раба, когда мы окружаем с этрогами и лулавами 7 раз в последний день Суккота, были установлены в связи с падением стен Ерихо. То есть, когда люди с лулавами ходят вокруг бимы в синагоге в последний день Суккота, они должны понимать, что если бы не было падения Ерихонских стен, то этого делать им бы не пришлось. То есть произошло какое-то глобальное раскрытие Бога. 7 раз, 7 дней мы обошли вокруг в состоянии, пребывая в молитве, в состоянии голоса тонкой тишины, когда Бог смог раскрыть себя, когда евреи оказались достойны чуда. Стены Иерихо упали в шаббат. Шаббат – день, предназначенный для утонченного отдыха, воздержания от любой созидательной работы. И говорит Рама Мипана, Иерихо окружали 7 дней, ибо Ерехо – седьмое царство народов, которое принадлежало всем кананским народам, которые совместно назначали царя. Видим некий элемент демократии среди народов древнего мира, когда царь Ерехона был назначен совместно. То есть, что это было? Это был религиозный, языческий символ Канаана. Что такое Канаан? Канаан – это быть рабом жизни ради удовольствий. Это символ Канаана. Рамами Пану. Почему Ерехон захватили в Шаббат? Шаббат, Медат и Сот. Шаббат – это свойство основания. Илкут Шимони отмечает галахический аспект этого вопроса, говоря, что Милхемет Мицва, войну заповедованную, можно вести даже в Шаббат. Войну добровольную, когда евреи отправились на расширение своих территорий добровольно, можно вести по будням. В Шаббат нужно воздержаться. Та война, которая является Милхемет Мицва, заповедь, когда враги идут против тебя, либо когда ты приходишь на землю, которую Всевышний завещал твоим праотцам, ее можно вести даже в Шаббат. А именно, Йомше Нилкида Ерехо, Йом Шаббат Гая, Миши Цева Аль Шаббат, Цева Лехалель Шаббат, Беквишат Ерехо. День, когда был захвачен Ерехо, был субботой, и тот, кто заповедовал относительно отдыха в Шаббат, он же заповедовал нарушить Шаббат ради захвата Ерехона. Нес Бетохтева, чудо среди законов природы, чудо завоевания Ерехона описывается в Торе словами о будущих войнах земли Израиля. А именно, Всевышний дает Моше Рабейну обещание о том, как будут выглядеть войны захвата земли Израиля, если еврейский народ будет достоин близости Бога. Сказано так. В книге Шмот, 14 глава. «Гашем илахем лахем ватем тахаришун» – «Бог будет воевать за вас, а вы безмолвствуете». Не сказано, вы говорите громко. Про громкие крики нигде ничего сказано не было. Вы безмолвствуете. Ибо любой громкий крик, как и любая грубая форма колебания материи, она отгоняет духовность и никак не приближает ее. Поэтому сказано, а вы безмолвствуете. Книга Дворим, 1 глава. «Рашем элокейхем, агулех лифнейхем, гу илахем лахем, ки коля шер асаитхем, бемицраим лейнейхем». «Бог ваш, идущий перед вами, он будет воевать за вас, как все то, что было сделано перед глазами вашими в Египте». Как то, что произошло в Египте. В Египте евреи были достойны освобождения, и произошло чудо. Такое же чудо произошло сейчас. Вопрос такой. Действительно ли духовная атмосфера того времени была столь возвышена, или мы идеализируем и, соответственно, искажаем нашу историю, приписывая прежним поколениям такую великую духовность, о которой мы с вами сегодня, к сожалению, мечтать даже не можем. Так ли оно было на самом деле, или, может быть, мы просто идеализируем и, соответственно, искажаем нашу историю? И второй вопрос, почему подобное не происходило, в общем-то, позже? В частности, когда евреи приходили в землю второй раз после Вавилонского изгнания для того, чтобы строить второй храм. Сейчас евреи вступают под руководством Иерошуа, чтобы строить первый храм. Это заняло время, они не смогли по ряду причин, о которых будем с вами говорить в дальнейшем, построить храм сразу. Но цель прихода была построить храм, построить для Бога жилище в Нижних. Это была цель прихода в землю Израиля. Была цель землю Кананскую превратить в землю возвышенную, в Эрец Акодеш, в землю святости. В землю, где дети говорят, что наши родители достойны уважения. Почему позже подобные чудеса не происходили? Оказывается, в книге Шмот есть на это намек. Почему подобные чудеса не повторятся позже? По какой причине? Написано так. «Ад явор амха гашем, ад явор амзу канита». «Прежде чем пройдет народ твой, Бог, прежде чем пройдет, народ эту ты приобрел».
происходит нарушение рода. Из мужского рода женский. Прежде чем пройдет народ, прежде чем пройдет, мы речь идет о каких-то двух приходах. О первом приходе в землю Израиля, о втором. То есть пророчество о том, что евреи в землю Израиля будут приходить два раза. До окончательного возвращения перед приходом Машиаха. Прежде чем прошел народ, прежде чем прошел, ты его приобрел. То есть, что значит ты его приобрел? Народ входил в землю Израиля в условиях, когда Бог является хозяином, когда Бог нас приобрел. Если это так, то мы достойны чуда, тогда чудо может произойти. Но непонятно, почему второе рассказано, народ эту ты приобрел в женском роде. Талмуд в трактате Брахот. Ад яворам харашем зубия решона, ад яворам зуканита зубия шния. Прежде чем пройдет народ, это первый приход к строительству первого храма, то есть приход Йошуа. Ад яворам зуканита, прежде чем пройдет, ты этот народ приобрел, это второй приход в дни Эзры и Нехемии, когда строили второй храм. Миканам руха хамим руим хаю Исроэль асот лахем нес бейме Эзра, кедерек шан нааса лахем бейме Йошуа, эле шагарам ахет. Отсюда учат мудрецы, что достоин был Израиль того, чтобы происходили у них чудеса в дни Эзры, такие же, как это было в дни Йошуа, но помешал этому грех. Что евреи в состоянии своего второго прихода в землю Израиля не были в состоянии столь возвышенном и духовном, как это было при исходе из Египта. То есть получается, что мы таки не идеализируем нашу историю, что те поколения, о которых говорится в Танахе, они поистине были великими. Чтобы объяснить немножко подробнее, о чем идет речь, мы воспользуемся с вами Талмудом в трактате Гитин. Трактат Гитин, страница Нунхед. Тану Рабонан. Маасе бераби Йошуа бен Хананья, шагалах лекрах гадоль шеберуми, амру ло тинок эхад еш бебейт ха-Асурим яфе эйнаим ветов руи, галах ваамад аль петах бейт ха-Асурим, амар, ми натан лим шиса Яков ве-Исраэль лебезузим, ана ото тинок ваамар, гало ха-Шем зу хатану ло, вело аву бедраха, вело шаму бетурато. Амар муфтахани бо шемеру эхора бе-Исраэль, ло заз мишамат шепадуху бемамон арбе, вегора гора бе-Исраэль, уману раби Ишмаэль бен Илиша. Учили мудрецы. Была история с раби Йошуа бен Хананией, который пришел в большой город Рим, и сказали ему, есть один маленький мальчик в тюрьме, красив глазами и хорош видом, пришел раби и встал возле входа в тюрьму и сказал, кто передал Израиль для презрения и Якова для унижения. И ответил этот мальчик и сказал, а разве не Бог зу в этой согрешили мы, и не шли путями его, и не слушали учения его. Сказал он, уверен я, что учителем будет он в Израиле, и не сдвинулся с того места, прежде чем не выкупил его за большие деньги, и тот стал великим учителем в Израиле. И кто это? Раби Ишмаэль бен Илиша. И на первый взгляд непонятно, что сказал ребенок. Он спросил, за что Израиль передан на презрение и на грабеж. И ребенок ответил, что грешим перед Богом. На самом деле любой человек, находящийся в религиозном неком воззрении, он более-менее сказал бы то же самое, что из-за грехов наших Бог нас не может вывести из состояния тюрьмы, состояния смешения, в котором мы находимся. Что сказал ребенок? Раби Йошуа бен Хананья сказал, уверен я, что он будет великим учителем в Израиле, и он стал великим учителем в Израиле. На первый взгляд, это весьма банальное утверждение, что сказал этот ребенок. Об этом говорит Вильнинский Гаон, что сказал ребенок. Ребенок сказал следующее. Он говорит, безу хатану ло, в этой мы ему согрешили. Народ это. Ад яворам харашем, пока не пройдет народ твой, пока не пройдет народ, ты народ эту приобрел. Что значит народ это? Что когда мы пришли в землю Израиля второй раз, сказано, что ослабли силы у народа, как у женщины. Поэтому сказано народ это, а не народ этот. Что грех привел к тому, что мы как народ были слабы, как женщины. Это то, что сказал ребенок. И сказал раби Ярошо бен Ханани, уверен я, что он будет великим учителем в Израиле. Так объясняет Вилинский Гаон. Что было сказано. Получается, что прежнее поколение, первый приход, он был в состоянии высшего духовного подъема. Ибо первое поколение, которое вышло из Египта, они были дор-деа, поколением знания. Они видели Синайское откровение и понимали то, что для нас сегодня в сокрытии. Для них это было знание. Археологические раскопки Ерехо. Согласно определению и нашей договоренности, мы занимаемся изучением Танаха, то есть раскрытие величия Бога, раскрытие тайн учения, раскрытие знания и величия земли Израиля. Мы не занимаемся археологией, не занимаемся историей, этнографией. Тем не менее, поскольку ответ на вопрос, упали стены Ерехона или нет, если да, то когда, имеет очень большие следствия, я хотел бы немножко на этом остановиться. Так или иначе, все города, упомянутые в Торе, были раскопаны археологами, и это достаточно однозначно подтверждает истинность повествования о Танахе. Все города, вплоть до маленьких, были раскопаны, все, что упомянуто в книге Йошуа. Раскопки Ерехо. Первый раз в истории археологические раскопки Ерехо провела экспедиция немецких ученых в 1907 году под руководством профессора Эрнста Зелена. Они однозначно установили, что стены города пали, о чем свидетельствовали трещины в стенах, и была точно установлена археологами дата 12 век до новой эры, то есть время, когда еврейский народ пришел в землю Израиля. Средства массовой информации навсегда прославили великих ученых, раскопавших древний город Ерехо и доказавших состоятельность религиозного воззрения на историю. Вторая археологическая экспедиция во главе с английским археологом Кэтлин Кеннион состоялась в 1952 году. На тот момент Ерехо находился на территории Иордании. Английская делегация пришла к удобному для всего арабского мира научному выводу, что стены города упали, но на 200 лет раньше, что полностью опровергает чудо, описанное в книге Йошуа. Каким образом они пришли к такому заключению? Они сделали несколько шурфов, раскопали несколько колодцев, и в этих колодцах не нашли в достаточном количестве керамику конца 13 века до новой эры. Чем доказали, что все, что написано в Танахе, неверно. Средства массовой информации навсегда прославили великих ученых. Во время многочисленных раскопок Израиля археологами после шестидневной войны 1967 года, когда Ерехон оказался в Израиле, была в изобилии найдена керамика 13 века до новой эры, и не было найдено керамики более поздней, что однозначно доказывает и подтверждает дату падения города в то самое время, когда евреи пришли в землю Израиля, ибо город не отстраивался на том самом месте никогда позже. Ахиэль отстроил город, которому дал название Ерехо, немножко в другом месте. Израильские археологи, найдя большое количество древней керамики нужного периода, разделились на две группы, на два лагеря. Те, кто поддерживали датировку падения стен конца XIII века, и те, которым не захотелось с этим согласиться. Средства массовой информации прославили и тех, и других великих ученых. Сегодня, так или иначе, каждый может посетить город Ерехо, увидеть его упавшие стены и произнести благословение, что Всевышний сделал чудеса нашим предкам в те времена и в наше время. Сегодня, к сожалению, это немножко сложнее, потому что правительство Рабина отдало Ерехон арабам, и сегодня это находится арабское, там находится арабское правление. Тем не менее, в прежние времена я очень часто водил экскурсии в Ерехон и показывал людям стены, и объяснял людям, какое благословение в связи с этим они должны сказать. Спасение Рахав Газуна, спасение Рахав, блудницы и содержательницы трактира. А двум людям, высматривавшим землю, сказал Иегошуа: «Войдите в дом той женщины-блудницы и выведите оттуда женщину и всех, кто с ней». И пошли юноши-соглядатые и вывели. Рахав же блудницу и дом отца ее и всех, кто у нее, оставил Иегошуа в живых. Гехья Иегошуа, как бы дал жизнь Иегошуа. Не оставил в живых, а дал жизнь. Гехья. И жила она среди Израиля до сего дня за то, что укрыла посланцев, которых послал Иегошуа. До сих пор два разведчика, которых послал Иегошуа, были названы Малахим. Малахим – посланцы или ангелы. Теперь их называют Ганаарим, юноши. Почему? Прежде при посещении Иерихо, Танах называет их Малахим, ибо они воздержались от греха с Рахав. Сейчас называют Наарим юные, поскольку они, как Наарим, были всецело преданы служению для Всевышнего. Рахав была женщина небывалой красоты. Так что в Талмуде сказано, что каждый человек, который только называл его имя, у него происходила полюция. И говорит мудрец Талмуда: вот я могу сказать Рахав, Рахав, у меня ничего не происходит. Сказано: тот, кто видел ее, тот, кто не видел, тот нет. Сегодня у нас Еридата Дарот, немножко деградация поколений. И у нас, возможно, принципиально ослаблены наши интеллектуальные, наши эмоциональные и прочее. Рахав была небывалой красоты, поэтому, когда они, оказавшись там, воздержались от греха, то их текст называет Малахим, называет их ангелами. И об этом сказано, что тогда, благодаря тому, что они воздержались от греха, началось исправление мира. Это Рахав, Гехья и Иегошуа. Рахав Иегошуа дал жизнь, каким образом? Взял в жены, Иегошуа взял в жены Рахав, и его потомки по женской линии будут первосвященниками Иерусалимского храма и великими пророками в Израиле. В частности, пророк Ирмияху бен Хилкияху является потомком Рахав. Его отец Хилкияху был первосвященник, в дни которого был найден свиток Торы, в дни царя Йошияху. Сефер Тора, которая была открыта на проклятиях, это был последний царь, 15-е поколение после царя Шломо. После него было еще 4 царя, но это уже было состояние после захода солнца. Он был последним царем, который был великим. И пророк Ирмияху, в дни которого произойдет изгнание евреев из земли Израиля, был потомком Рахав, которая ввела еврейский народ в землю Израиля. Гехья Иегошуа, это Рахав. Рахав дал жизненность Иегошуа. Ее потомки стали великими пророками в Израиле. Геноцид 7 канаанских народов. И уничтожили все, что в городе, от мужчин до женщин, от юношей до старцев, и до быков, овец, ослов, острие меча. А город и все, что в нем, сожгли огнем, только серебро и золото, и утварь медную и железную отдали в сокровищницу дома Господня. Геноцид еврейского народа по отношению к канаанцам. Однажды в теологической беседе с высокопоставленным католическим священником в Литве в качестве его основного довода в защиту многовековой деятельности христианской церкви прозвучало следующее. А вы, евреи, тоже уничтожали народы, прежде населявшие Палестину. Где об этом сказано? Спросил я. Точно не помню, ответил священник, но где-то в ваших же книгах. Об этом сказано в книге Иегошуа, напомнил я священнику, где все это написано. Сефер Иегошуа, спросил я его, это священное писание? Безусловно, ответил священник. Оно раскрывает волю Бога творения? Безусловно, отвечает священник. Получается, что война против канаанских народов была заповедована Богом и осуществлена по его воле? Получается так, неуверенно ответил священник. Тем не менее, мы должны дать ответ на этот вопрос по сути. Иерусалимский Талмуд дает этот ответ. Маса Иегошуа. Гая шулех пруздигма бехоль маком шегалах лихбош. Вегая котев ба миша мивакеш лирашлим яво ваяшлим. У миша мивакеш лилех ло илех. У миша мивакеш ласот милхама ясе милхама. Гагиргаши пана, а гивоним шегишлиму асалахем Иегошуа шалом. Что сделал Йошуа? Когда евреи пришли в землю Израиля, что, собственно говоря, они требовали от местного населения? Йошуа посылал им имейлы в каждое место, которое шел захватывать. И писал там следующее. Кто хочет договориться с нами о мире, пусть придет и договорится. Кто хочет покинуть землю Израиля и уйти, пусть уйдет. Кто хочет воевать с нами, пусть делают войну. А Гергаши ушел. Один из кананских народов понял, что бесполезно, и ушел. Покинул землю Израиля. Был трансфер. А Гивоним, как мы будем учить с вами дальше, жители Гивона договорились о мире. И с ними Йошуа сделал мир. Каково было требование евреев по отношению к семи кананским народам? Соблюдение семи заповедей Ноаха. Адаму было заповедовано много заповедей, основные из них были семь. Они же оставались у Ноаха, Ноев потоп, радуга семицветная, семь заповедей, которые должны соблюдать потомки Ноаха. Если они соглашались это соблюдать, с ними был мир. С ним заключался мир, они оставались на своих землях. Хотели покинуть, покидали, хотели воевать, воевали. Иерихон избрал воевать, Гергашеи все поднялись и ушли. Некоторые народы заключили мир, соблюдали семь заповедей и оставались жить на территории земли Израиля. Раши на первый стих Торы объясняет ситуацию, говоря, почему текст Торы начинается с сотворения мира. На самом деле текст Торы мог начинаться со второй половины книги Шмот, где даются заповеди. Тора – это книга заповедей. Почему Тора начинается с сотворения мира, что Бог создал мир? Что когда скажут нам народы мира, что вы разбойники, что вы пришли на землю, изгнали нас и прочее, то мы ответим, что этот мир был создан Богом, и жить он должен на условиях, которые Бог предвидит для человечества, и он раздает свои земли в этом мире согласно своим принципам. Священную землю он отдал тому, кто примет его учение. Остальные, кто там оказались на тот момент, три возможных варианта у них, как мы учим в Иерусалимском Талмуде. Запрет на строительство Ерехо. «И заклинал Йошуа в то время, сказав, проклят тот человек перед Господом, кто встанет и построит город этот Ерехо, на первенце своем обоснует он его, на младшем своем поставит врата его». А именно, запрещено строить город. Он должен навсегда остаться в том состоянии, в котором он был. Почему? Есть на то четыре причины. Первая причина – херем Йошуа, запрета Йошуа. Первая причина, что город был захвачен в шаббат. Захват в целях получения пользы, в целях захвата трофеев, является мелахаша цлихалы гуфа, работа, которая нужна ради целей. В такой ситуации это будет запрещено из Торы, ибо если человек даже совершает какую-то работу в шаббат, но ему не нужна конечная цель, ради которой естественным образом это делается, тогда это не будет запрещено из Торы, это не будет запретом из Торы. Поэтому если мы извлечем какую-то пользу из захвата Ерехо, это будет нарушение шаббата. Вторая причина. Ерехо – это суть Иронидах, это отторженного города, который весь посвящен идолопоклонству, который весь является элементом идолопоклонства, всецело посвященный идолопоклонству, седьмая человеческая цивилизация. Это город, который нельзя отстроить, это город, из которого нельзя взять ничего, все подчинено идолопоклонству. Третья причина. Чтобы не могли подумать, что захватили город своими силами и вот взяли его добычу. Когда армия захватывает город своими силами, обычное следствие из этого, что теперь немножко ликвидити мы сможем забрать. Четвертая причина. Чтобы навсегда сохранились упавшие стены города, которые являются свидетелями великого чуда. Талмуд в трактате Моэд Катан говорит, что херем, проклятое, заклятое, гематрия 248. Что такое 248? 248 основных органов есть в теле человека. Соответственно, херем – запрет на получение пользы. Это идея того, чтобы ни один из органов человека, который оживляет божественная душа, не получил пользы от заклятого. И говорит Йехошуа: «Вы же берегитесь заклятого, иначе, если будете захватывать и возьмете что-нибудь из заклятого, то наведете заклятие на стан Израиля». Как сказано на иврите: «Велакахтем мингахерем, весамтем эт махане Исраэль херем, вахартем уто». И вы приведете нас в состояние большой мути. В состоянии мути. Когда ясность божественной помощи, ясность божественного проведения пропадет, мы будем в состоянии мутном. Это то, что говорит Йехошуа. А именно, результат нарушения заповеди Торы и постановлений мудрецов приводит к смешению двух грубых форм материи, воды и праха. И тогда две тонкие формы материи, воздух и огонь, оказывая влияние на муть, будет только приводить к усилению хаоса, ну и повышению энтропии. Это состояние, когда материя не подчинена духу, а находится в состоянии мути, когда вода и прах находятся в состоянии взмешанном, и огонь и воздух только это состояние мути усиливают и укрепляют. Взять было нельзя. Нецуда цион, что такое ахира, что такое состояние мути, ашхата убилбуль, уничтожение и смешение. Сгущение пелены хаоса, сквозь которую труднее пробиться чуду. Перед нами первый декрет Мидрабанан, первая гзера Мидрабанан, запрет мудрецов, который был установлен Йехошуа на строительство Ерехо. Комментаторы говорят, что Йехошуа запретил строить город с другим названием на месте Ерехо и построить в другом месте город, дав ему название Ерехо. Как то сказано: «И не стройте город этот Ерехо». Что значит «не стройте город этот Ерехо»? «Не стройте город этот, достань, или не стройте Ерехо». Два запрета. Построить город в этом месте и Ерехо в другом месте. Говорит Рамбам: «Шегаяли зе корона нес, шеколь гаруя хума таир и скоро танес». Чтобы этот город остался навсегда, чтобы каждый, кто видел городские стены, вспомнил бы об этом чуде. Талмуд в трактате Брахот: «Гаруя маком ше наасу бо нисим ла Исраэль, умер барух ша аса нисим ла аватейну бемаком азе. Альма? Альхумот Ерехо ше нивлыу». Человек, который видит место, в котором сделаны чудеса для Израиля, должен сказать благословение, что Всевышний, благословлен Всевышний, который сделал чудеса для наших отцов в этом месте. В каком месте в Израиле нужно сказать подобное благословение? Талмуд нам приводит одно из мест на стены Ерехона, которые провалились под землю. Мидраш Раба отмечает особое значение Ерехона для земли Израиля, говоря, что Ерехо награшель эрец Исраэль, им них беша Ерехо, мият коль гарец них бешет. Ерехо – это замок земли Израиля. Если захвачен Ерехо, сразу же вся земля подвержена для захвата. Ерехо – это особая проколотая окрестность земли Израиля. И тема нашей следующей лекции будет «Великая тайна Ерехо». Что это был за город? Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
Теперь ведь Ерехо существует город. Каким образом он был отстроен? Как он может стоять, если он проклят?
Если отстроить город, то город будет отстроен. Проклятие распространяется на человека, который это осуществит. И как мы учили с вами в книге царей, что в дни царя Ахава Хиэль, министр финансов государства Израиля, отстраивает Ерехон, хоронит всех детей, а потом оказывается найден в большом подлоге, когда он пытался поджечь жертву в состязании с пророком Илияру. Город был построен. Вроде как Хиэль отстроил город немножко в другом месте. Так что сам Ерехо с его древними стенами не отстраивался никогда позже. Его стены мы можем увидеть до сегодняшнего дня. Вокруг этого небольшого холма, сравнительно небольшого холма, где отстроен Ерехо, находится арабский город Ерехон сегодня, который тоже не очень большой, но, во всяком случае, намного больше, чем древний город Ерехо, и теоретически этот город можно увидеть.
Там есть такое место,
Господь как бы задал действия евреев в захвате Ерехо. Они должны обойти несколько раз вокруг города, потом подойти и протрубить, все это понятно. Но далее в объяснении было, что они обошли город, чтобы убедиться, что действительности на высокие, что захватить его невозможно. Не является ли это в некотором смысле противоречием, не является недоверием к указанию свыше?
Нет, это не является недоверием, потому что все, как Бог дал нам свою Тору, Он дал нам потребность убедиться в ней, изучить ее глубину, чтобы у нас были силы, потому что если бы нам только дали Тору в качестве списка заповедей, то мы не смогли бы устоять перед соблазнами этого мира, который нас толкает в разные вещи. В частности, такая вещь, как падение Иерихонских стен, которые должны быть переданы на поколение, это событие должно быть хорошо зафиксировано, и стены должны оставаться свидетелями. И поколение, которое было там, оно должно передать это своим потомкам, свое свидетельство о том, что Бог воевал за Израиль не мечом и не копьем.